Глава 22. На званный обед было решено ехать к князю Никодимову, паре его бойцов в качестве телохранителей, историку, который готов был хоть подставкой быть при посадке князя в седло, и на всякий случай лингвисту. Оделись в бригантины черного цвета, открытые шлемы из нержавейки и пурпурные плащи. Скромно и со вкусом. Не в латах же ехать. Сопровождали их две десятки конных дружинников. Историк с лингвистом в седле смотрелись, как собаки на заборе. Но их задвинули в середину строя дружины, чтобы не так заметно было. Город был небольшой, так что до детинца доехали минут за 20. Детинец представлял собой небольшую деревянную крепость, которая хорошо смотрелась на фоне городищ Голеди, но совершенно не впечатлила Фомичева, привыкшего к другим стандартам. Стоящие у ворот варяги распахнули их, пропуская гостей. Воислав с женой стояли у высокого крыльца, выказывая честь при встрече высокого гостя. Фомичев и сопровождавшие его спешились и, изобразив нечто подобное строю, двинулись к хозяевам. Воевода, кряжистый, могучий мужик, уже в изрядно зрелом возрасте, смотрел на князя с настороженным интересом. Жена была ему под стать, женщина с большой грудью и серьезным основанием, однако заметно моложе мужа. Все как и полагается по эталону красоты этого времени. За ними толпились, судя по внешнему виду, воины, но без оружия. Ножи и кинжалы на поясе оружием не считались. Это был элемент костюма, без которого, как пояснил Чтибор, мужчина не может быть полноценным. Посему и князь, и все его окружение, да и вообще все мужчины из 21 века обзавелись этим атрибутом, каждый в меру своей фантазии. У Фомичева, к примеру, на поясе висел тесак размером наподобие того, что был у Грозного в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Лиза частенько подтрунивала над ним, утверждая, что это скрываемый им комплекс неполноценности. Заклятых друзей из числа купцов, исходя из словесного описания, данного Годиславом, Фомичев не заметил. Значит, либо обет инициатива воеводы, в чем он был совершенно не уверен, либо тому на первый раз поручено прощупать князя самостоятельно. А уж потом, исходя из результатов встречи. Это, на его взгляд, было более вероятным. Обряд встречи прошел по протоколу, после чего дружина осталась во дворе, а Фомичев с ближниками поднялся в терем. За стол, кроме воеводы и гостей, сели и несколько воинов. Как оказалось, это десятники дружины, которую возглавлял Воислав. Далее все протекало как обычно, за исключением того, что Фомичев практически не пил, лишь прикладываясь к кубку. Хозяин смотрел на это с откровенным неодобрением, и Никодимов незаметно толкнул Фомичева, намекая, что не стоит усугублять ситуацию. Поэтому князь поднялся и предложил выпить Воиславу его напитка, утверждая, что ничего подобного воеводе пить еще не приходилось. После чего разлил по кубкам воеводы и своему бутылку дорогого коньяка, специально оставленного для подобной ситуации. Сдвинув кубки, Фомичев изрядно хлебнул коньяка, а то на сухую и кусок в горло не лез. Воислав, глядя на него и не желая отстать, сделал то же самое. С крепкими напитками здесь еще не были знакомы, и воевода закашлялся с непривычки. Этот коньяк они допили за три здравицы, и Воислав немного расслабился. С обсуждения погоды и видов на урожай, здоровье жен перешли к проблемам текущего дня. Поинтересовавшись у Фомичева, чем он собирается торговать, Воислав выслушал информацию без всякого интереса. Фомичев замолчал и усмехнулся про себя. На лице этого, без сомнения, сильного мужчины и наверняка неплохого воина проглядывали следы внутренней борьбы. Словно тот что-то хотел спросить и не знал, как к этому перейти. Фомичев пришел ему на помощь. «Воевода, ты хотел меня спросить о чем-то. Так спрашивай». Тот с облегчением откликнулся. «Хочу спросить, князь, но...» И он повел глазами на княжеское окружение. Фомичев хмыкнул и, в свою очередь, посмотрел на десятника воеводы. Тот повернулся и жестом показал им, чтобы их оставили наедине. Князь сделал то же самое, одновременно незаметным движением включив радиостанцию на передачу. Подобный момент, как вариант, Никодимовым рассматривался, и сейчас он должен был, стоя на крыльце, слышать все, о чем говорится в горнице, на всякий случай. Войслав, дождавшись, когда за последним выходящим закроется дверь, тяжело поднялся и пересел на лавку напротив Фомичева, облокотившись на столешницу. Помолчали. Фомичев ждал, что скажет воевода, а тот, видимо, собирался с мыслями. «Откуда ты взялся, князь?» — прервал молчание Воислав. «Это важно?» — тот пожал плечами. «Да нет, но все как-то неожиданно. Жизнь шла своим чередом, был воем. Сначала с купцами в караванах ходил, потом, когда пообтерся и заматерел, в городскую дружину взяли. Сначала простым воем, потом стал десятником и лет 10 уже как воеводой. И все это время и всегда шло все как обычно. И тут раз, и под боком княжество с непонятным и пришлым князем, который подмял под себя соседнее племя литвинов, строит новомодные волоки, каналы. Года не прошло, дружина князя сходила в поход на Хамлидж. Удачный поход. Это дурачки считают поход бесполезным. Дескать, мог товар привезти и быстро разбогатеть, а он рабов привез. С ними понятно, они дальше кармана ничего не видят. А те, кто поумнее, смекнули, что рядом образуется сила, неподвластная городу. Смекнуть-то смекнули, только в сроках ошиблись. Думали, есть у них еще несколько годков. Пока молодой, но прыткий князь выберется из своего медвежьего угла. Пожалели, что Ждану место под торговый дом дали. Хотя, по правде говоря, тогда никто и не думал, что за ним ты стоишь. А если кто и мыслил так, то считал это обычным делом. Но откроет князь лавку, будет торговать шкурами, медом и покупать товар у наших купцов. Кто ж мог тогда подумать, что, давая разрешение на торговлю в городе, подписали многим разорение и бедность? И вот что теперь делать? А это уже твой выбор, воевода. Можно помочь своим хозяевам попытаться меня остановить. Можно остаться в стороне. А можно и пойти мне навстречу. Скажу сразу, положительно оценю оба последних варианта. С разной степенью благодарности, но положительно. А в первом случае меня даже твои седины не остановят. Имею привычку врагов за спиной не оставлять.
Пугаешь?
Нет. Предостерегаю от возможных ошибок. Из уважения к тебе скажу, не имею замысла взять под себя Смоленск сейчас. Позже, да. И выбор у вас будет простой. Либо я, либо наместник новгородского князя. Но выбор этот относительный, потому как я уступать не намерен и Смоленск Новгороду не отдам. И мне не важно, у кого какое мнение тут будет на этот счет. Поэтому передай моим недоброжелателям. Некоторое время у них еще есть. Согласиться со мной или уехать из города. Только хочу сразу предупредить. Пусть постараются не мешать мне сейчас. Иначе все произойдет гораздо быстрее. Мне не хотелось бы. Забот сейчас много, а это будет еще одной и немалой. Но спуску я не дам. Это касается как меня самого, так и моих людей. Отложу, если на то пойдет, все дела и решу вопрос. Раз и навсегда. Было у вас вече, будет князь, которому оно ни к чему.
Откуда про новгородцев знаешь?
Оттуда же, откуда я и пришел.
Да, не думал я, что в старости придется делать выбор между двух зол. И самое неприятное сейчас — не лжешь ты мне. С тобой сейчас воинов почти половина моей дружины. Про доспех молчу. Даже этот, что на тебе, думаю, как минимум одну деревню стоит. А у твоих воев все пять на каждом. А таких воев у тебя сотня, да еще лучники в доспехе, подобном твоему, 15 десятков. Да хирт нурманский, да охотники литвинов, не одна сотня. Из рабов бывших воинов набрал. Посему твоя правда, 5 десятков воев городской дружины и мужички городские, да окрестные неровня мы тебе. Можно, конечно, нашим купчинам мошной тряхнуть, нанять варягов да нурманов, но, сдается мне, денег у тебя больше, чем у всех купцов Смоленска. А теперь с открытием твоего диковинного магазина они вообще рекой к тебе потекут». Фомичев про себя отметил информированность воеводы. Это было не страшно, но неприятно. Свою силу он не прятал, но ведь кто-то докладывает воеводе, а значит, и его хозяевам о делах в княжестве. Хотя почему кто-то? Таких было немало. Работников из тех же смолян, на постоянной основе работающих в княжестве, уже за сотню. И подобрать ключик к нужному проблемы не составляло. Бояться этого не надо, но учитывать необходимо.
«Ну что ж, князь, спасибо, что уважил, не побрезговал столом простого воя. Хотя ромейское вино пить и не стал. А твой напиток зело крепок». «Ну, хорош, понравился мне. И тебе, хозяин, спасибо за хлеб да соль. Рад буду тебя видеть следующей весной у меня в гостях на новоселье. Замок княжеский обмоем и напитка, не совсем такого, но не хуже, бочку подарю».
«Спасибо, только этот год прожить еще нужно.
А ты, боярин, не гони лошадей. Иногда спешить не нужно, а то можно успеть». «И знаешь что? Прими от меня в подарок». И Фомичев, отстегнув от пояса свой скрамосакс, протянул его воеводе. Тот принял его обеими руками и, вытащив лезвие наполовину из ножен, замер. Фомичев про себя усмехнулся. «Одно дело слышать об оружии Вяземского княжества, и совсем другое дело держать его в руках».
«Но, князь, я не могу его принять. Мне нечем отдариться», — взмолился воевода. «То есть у меня даже злата и серебра нет столько, чтобы сделать равный тебе подарок».
«Не переживай, Воислав. Мне еще скуют. Князь я или не князь. А хорошие отношения всегда дороже денег. У нас говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И в этом есть смысл. Дружбу за деньги не купишь». Ее можно только продать. Поэтому жду тебя в гости. Не знаю, сколько у меня за этот год прибавится друзей и врагов, но у тебя есть привилегия стать одним из первых. Или в ряду первых, или вторых. Это твой выбор, Воислав». Фомичев пожал руку смущенному воеводе и двинулся к выходу. Воевода вышел вслед за ним, проводив князя до ворот, чем несказанно удивил своих подчиненных. На следующий день ранним утром, разбудив Смоленск прощальными гудками, пароходы покинули причалы и двинулись вверх по Днепру.